нас всех порой увлекает загадка. Почему погибли те или иные общества? Например, общество индейцев майя, жители острова Пасхи, индейцев Анасази, Месопотамии, Ангкор-Вата, Большого Зимбабве и так далее. За последние десятилетия археологи доказали, что за гибелью этих обществ стоят экологические проблемы. С другой стороны, в мире полно мест, где общества развивались тысячелетиями, без сокрушительных катастроф, ведущих к гибели. Скажем, в Японии, на острове Ява, на островах Тонга и так далее. Видимо, общества в одних регионах мира более хрупки, чем в других. Как нам понять, какие общества хрупкие, а какие нет? Этот вопрос вполне актуален сегодня. Ведь в наши дни есть целый ряд обществ, которые разрушены, скажем, в Сомали, в Руанде, в бывшей Югославии, или находятся на грани коллапса. Непал, Индонезия и Колумбия. Это важно и для нас самих. Как нам извлечь уроки из прошлого, чтобы избежать коллапса, как многие до нас? Ясно, что не может быть одного ответа на этот вопрос. Будет много факторов. Если кто-то говорит, что общество гибнет из-за единственного фактора, вы сразу понимаете, что это идиот. Дело сложнее. Но как нам в этом разобраться, в этой сложности? Я занимался анализом обществ на грани и за грани коллапса и придумал 5 вопросов. Получаем на них ответы и понимаем, грозит обществу коллапс или нет. Я проиллюстрирую эти вопросы на примере колонии викингов в Гренландии. Это европейское общество, о нем много известно. Хорошие источники, мы много знаем о людях, о том, чем они занимались, что они там делали. Викинги попали в Гренландию в 984 году, а к 1450-му вымерли. Общество постиг коллапс, и все жители погибли. Как это случилось? Возьмем мои 5 вопросов. Первый. Как люди влияют на экологию? Люди могут случайно уничтожить ресурсную базу, от которой зависят. В случае викингов они спровоцировали массовую эрозию почв и свели на нет леса, а от лесов они зависели, так как из деревьев получали уголь для выплавки железа. Оказалось, что они не могут изготавливать собственные железные предметы. Второй вопрос. Изменение климата. Климат может становиться холоднее или жарче, суше или влажнее. В случае викингов в Гренландии в конце 14 века климат стал холоднее, особенно в начале 15 века. Климат, однако, не является решающим фактором. Инуиты и эскимосы жили в Гренландии в те же времена, и им от похолодания стало скорее лучше. Но не викингам. Почему? Третий вопрос – отношения с дружественными обществами, которые готовы оказать помощь. Если друзей нет, вероятность коллапса выше. В случае викингов в Гренландии они торговали с родиной, Норвегией, и объем этой торговли снизился, потому что ослабла и сама Норвегия. И потому что в море стало слишком много айсбергов. Четвертый вопрос – отношение к враждебным обществам. В случае викингов в Гренландии врагами были эскимосы и инуиты. С ними сразу отношения не заладились. Мы знаем, что инуиты убивали викингов-поселенцев. Но еще важнее, что они, вероятно, не давали им охотиться во внешних фьордах. А от охоты на тюленей викинги зависели. И, наконец, пятый вопрос. Политическая и экономическая ситуация, а также культурные и социальные факторы, которые увеличивают или снижают вероятность того, что общество заметит свои экологические проблемы и сумеет их решить. В Гренландии культура викингов не давала им возможности решить свои проблемы из-за того, что они были христианами и много средств вкладывали в строительство кафедральных соборов из-за того, что их общество было построено на иерархии и конкуренции между крупными вождями и из-за того, что они презирали эскимосов и не желали у них учиться. Вот таковы мои 5 вопросов и ответы на них, которые объясняют коллапс и вымирание викингов в Гренландии. Возьмем наши. За последние 5 лет я с женой и детьми Моя жена и дети не раз бывали в юго-западной Монтане. Я некогда работал там на сборке урожая в юности. На первый взгляд в Монтане самая девственная природа во всех Соединенных Штатах. Но если немного копнуть, выясняется, что проблем полно. Снова пройдемся по моему опроснику. Есть ли негативное влияние людей на экологию? Да, и в чудовищных масштабах. Ядовитые отходы от шахт нанесли штату ущерб на миллиарды долларов. Также сорняки. Они обходятся Монтане в 200 миллионов долларов в год. Монтана утратила многие плодородные земли из-за засоления, неадекватного режима вырубки лесов, лесных пожаров. Второй вопрос — климат. Тоже да, климат в Монтане становится теплее и суше, а сельское хозяйство там зависит от ирригации с использованием талой воды. В национальном парке ледников почти не осталось. Это очень плохие новости для хлеборобов Монтаны. Третий вопрос. Отношения с друзьями. Сегодня в Монтане более половины доходов добывается не в самой Монтане, а за ее пределами. Это выплаты по соцстраху, инвестиции и так далее. Это означает, что Монтана зависит от других штатов. Четвертый вопрос – отношения с врагами. У жителей Монтаны те же проблемы, что у других американцев. У нас есть враги за морем. Они угрожают поставкам нефти. Они, возможно, готовят новые террористические акты. Пятый вопрос – политическая и культурная ситуация. У жителей Монтаны консервативные старые ценности, которые не очень помогают им решать проблемы. Они очень любят рубить лес, очень любят заниматься земледелием, и все это безо всякого малейшего контроля со стороны государства. Эти ценности неплохо работали в прошлом, но сегодня они не работают. Вот я изучаю коллапсы обществ минувшего и применяю свои выводы к современным обществам. Есть ли какие-то общие рецепты? У Толстого каждая несчастная семья несчастна по-своему, так и здесь у каждого общества, пережившего коллапс, своя история. Но есть некоторые общие тенденции, их можно наблюдать при сравнении обществ прошлых, которые пережили или избежали коллапса, а также нынешних обществ, находящихся под угрозой. Любопытная тенденция. Общество часто коллапсирует вскоре после достижения пика развития. Многие общества не постепенно утрачивают силу, а напротив, долгое время набирая ее и делая, становясь сильнее, затем за очень короткое время, вскоре после пика, за несколько десятилетий, разрушаются. Пример. Индейцы майя. Их общество вступило в фазу коллапса в 800-е годы, буквально через несколько десятилетий после того, как майя возвели свои самые великие постройки и достигли пика численности населения. Коллапс Советского Союза наступил в течение двух десятилетий после того, как эта страна достигла пика мощи. Можно провести аналогию с ростом колонии бактерий в чашке Петри. Скоростной коллапс возможен тогда, когда есть разрыв между доступными ресурсами и скоростью их потребления, или разрыв между затратами и экономическим потенциалом. В чашке Петри растут бактерии, допустим, их число удваивается за поколение. За 5 поколений до конца в чашке 15/16 свободного места. На следующем поколении 3/4, на следующем половина. За одно поколение до конца чашка полна. Но не осталось больше пищи, и бактерии умирали. Очень часто бывает, что общество гибнет, достигнув пика развития. В математических терминах это означает, что диагноз современному обществу нужно ставить не по той или иной математической функции, скажем, росту богатства, а по первой или второй производной. Это одна общая тенденция. Есть и другая. Обычно имеется много тонких экологических факторов, в силу которых одни общества более хрупки, чем другие. Эти факторы мы плохо понимаем. Например, почему из 1000 островов в Тихом океане вымерли, причем напрочь, одни лишь жители острова Пасхи? Почему именно там исчезли все леса? Исследования показали, что экологических факторов было около 9. Иные очень тонкие, и все они работали против местных жителей. Тут и структура осадков, и географическая широта, и тенденция выпадения вулканического пепла. Самый тонкий фактор, как оказывается, основной источник питательных веществ, который обеспечивает жизнеспособность островов в Тихом океане. Это континентальная пыль, прилетающая из Центральной Азии. Остров Пасхи из всех островов Тихого океана получал самую малую ее долю. Отсюда самая низкая плодородность его почвы. Но об этом факторе мы ничего не знали до самого 1999 года. Стало быть, одни общества хрупкие, другие не очень, в силу хитрых экологических факторов. Есть и третье обобщение. Я сейчас преподаю в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, рассказываю про коллапсы студентов. Они никак не могут взять в толк, но как же все эти погибшие общества не видели, что несутся в пропасть? Как могло прийти в голову жителям острова Пасхи уничтожить леса? Что они думали, когда срубали последнее дерево? Они что, не понимали, к чему это приведет? Как эти общества не заметили, что уничтожают собственную среду обитания, и почему не остановились вовремя? Я думаю, если человечество выживет, то эти же самые вопросы в следующем веке будут про нас задавать тогдашние земляне. Как это в 2003 году люди не заметили, куда идут, и не предприняли мер? Диву даешься, смотря на ошибки прошлых. Но наши потомки будут даваться диву, смотря на то, что мы делаем сегодня. Поэтому я пытался разработать иерархический список параметров, который объяснял, почему общество терпит неудачу при решении своих проблем. Почему они не замечают проблем, а если замечают, то почему не делают попыток их решить? А если делают, то почему это неудачные попытки? У меня есть два общих наблюдения. Первая ситуация, выход из которой полная катастрофа, описывается просто. Конфликт между краткосрочными интересами элит, принимающих решения, и долгосрочными интересами общества в целом. Особенно все плохо, если элиты при этом могут изолировать себя от последствий своих действий. Если элиты могут извлечь краткосрочную выгоду из стратегии, которая убьет общество в дальней перспективе, то есть риск, что элиты это сделают. Это случилось в Гренландии. Конкурирующие вожди вели борьбу за своих последователей, за обед, за ресурсы, чтобы перепрыгнуть соседей. Из-за этого они, как говорится, высекли землю. Выпасали слишком большие стада, превращали арендаторов в рабов. Это делало их сильнее в краткосрочной перспективе, но привело к гибели общества в долгосрочной. Аналогичная ситуация с конфликтом интересов наблюдается сегодня в США. Те, кто принимают решения, очень часто могут изолировать себя от их последствий. Живут в специальных городках, за забором, с охраной, пьют воду из бутылок и так далее. За последние пару лет стало ясно. Элита бизнеса поняла, что можно много заработать для себя, если будут делать некоторые вещи, которые очень плохо скажутся на обществе в целом. Например, увести активы из компании Enron и других корпораций. Они правы. Все эти действия приносят им выгоду, но обществу зло. Первый ответ на вопрос, почему общество не видит проблем – конфликты интересов. Другой общий вывод – обществу очень сложно принимать хорошие решения, когда имеется конфликт между ценностями, в которые общество сильно верит, но которые не годятся в новых обстоятельствах. Викинги в Гренландии держались 4,5 века на общей религии и социальном единстве. Но это не дало им возможности обучаться у инуитов. Сегодня другой пример – Австралия. Она последние 250 лет выживала как далекий островок европейской цивилизации, потому что держалась за свою британскость. Сегодня желание оставаться британцами оказывает плохую услугу австралийцам, так как им надо приспосабливаться к ситуации в Азии. Сложно менять курс, когда то, что угрожает твоей жизни, одновременно является источником твоей силы. Что нас ждет сегодня? Мы все знаем, где под современный мир заложена мина замедленного действия. Фитили у этих мин разной длины. От нескольких десятилетий до полувека, но не более того. Любая из них, сработая она, означает конец человечества. Тут и вопросы с водой, с почвой, с климатом, и с вредными живыми существами, и фотосинтетическим потолком, и с перенаселением, с токсичными отходами и так далее. Главных около дюжины. У всех этих мин фитиль не более 50 лет, но в некоторых регионах он куда короче. Скажем, на Филиппинах леса закончатся через 5 лет, если их будут вырубать с той же скоростью, что и сегодня. Для Соломоновых островов этот срок 1 год, а древесина там основная статья тамошнего экспорта. Когда лес кончится, экономику Соломоновых островов будет не узнать. Меня часто спрашивают, какой самый важный урок надо извлечь, изучая экологические проблемы современного мира. Я отвечаю, главное – это то, что нет какой-то одной самой важной проблемы, какого-то главного действия, которое все решит. Есть дюжина проблем, и все мы можем погибнуть из-за любой из них. Нам нужно решить их всю дюжину, потому что если мы решим 11, не решив 12, нам конец. Если мы решим вопросы с водой, почвой и перенаселением, но не решим проблему токсичных отходов, нам конец. Главное, наш нынешний курс развития невозможно поддерживать дальше. Это факт. За пару десятилетий эта проблема будет решена. Кому меньше 50-60, увидят, как это произойдет своими глазами, как и наши дети с внуками. Решение будет одно из двух. Или мы разминируем все эти мины сами, изобретательно и безболезненно, или же они взорвутся, и все проблемы решатся болезненно и сами по себе, путем войн, эпидемий и голода. Наш курс нельзя поддерживать, это факт, и за ближайшие несколько десятилетий он переменится. Поскольку тема нашей лекции сегодня – осознанный выбор, я говорю, у нас выбор есть. Стоит ли опускать руки? На мой взгляд, нужно прямо противоположное. Наши сегодняшние проблемы вовсе не созданы марсианами или кем-то еще. Самая жуткая опасность, что нам угрожает не астероид, летящий на Землю. С этим-то мы ничего не смогли бы поделать. Все наши проблемы созданы нами самими. А раз мы их создали, то мы можем их решить. То есть, решение этих проблем однозначно в наших силах. Что мы можем сделать конкретно? Тем, кого это интересует, отвечаю много чего. Есть много вещей, которые нам лишь предстоит понять.